Вы помните, наверное, когда мы с вами говорили об иудаизации христианства, что, как, в каком состоянии веры или понимания веры находилось иудейство времен Иисуса Христа. Помните? Даже когда Христос, не кто-нибудь, а Христос, потрясающее чудо производит, потрясающее чудо. Представляете, вот у человека рука висит плетью, он вдруг говорит, ну-ка встань на середину, а суббота? Говорит, протяни руку твою. И тот вдруг протягивает. Вы помните? В бешенство приходили. В бешенство. Какие слова-то выходят тут же, и что, и о чем говорят? Как бы убить его, Христа. Слышите? Вот это да! Вместо того, чтобы пасть перед ним, кажется, где явная сила Божия, в бешенство приходит. Почему? А он нарушил закон. Какой закон? О субботе, с их точки зрения. Закон о субботе нарушил. Или ученики, помните, растирают колосья в субботу, идут бедные, проголодались. Ведь не всегда им и удавалось и поесть-то как следует. Где-то обрадовались, что идут хотя среди поля. Давай срывают колосья, растирают в рот и давай едят. Молодые ребята, Господи, ну что ж там, хоть чего-нибудь пожевать. О, какое негодование! Учитель, ты какой учитель? Посмотри, что они делают в субботу. Да, срывают колосья и едят. И сколько таких и подобного рода фактов? Я хочу о чем вам сказать, что то, с чего мы начали с вами, вот эта иудаизация христианства, она является как ключ, она как ключ есть, да, ко многим тем вещам, к которым пришло. Пришло христианство. Что мы замечаем? Что представляется очень опасным? И что действительно поражает буквально нашу народную, особенно жизнь, народное сознание? Какое восприятие христианства? Вы только подумайте. Вы-то знаете. Я думаю, что вы гораздо больше меня знаете, потому что мне приходится как-то мало общаться среди вот такого простого народа. А вы прекрасно это знаете. Да. Как воспринимают сейчас христианство. В большинстве, в подавляющем большинстве, да, наш народ. Да. Принимают христианство как некий закон, внешний. Нужно сделать то-то, то-то и то-то. Я однажды попался так, здорово, вы знаете, это искушение. Передал свечку через левое плечо, ну и досталось мне на орехи. Стоял в храме, ну, передали мне, дают, и я передаю. Ой, Господи! Такой гнев на меня обрушился. Вы что, не знаете, что нельзя? Если бы было где-нибудь в другом месте, я бы сказал, так я напротив это сделал, чтобы согнать беса с левого плеча. Он же на левом же плече-то всегда сидит. Но тут-то в церкви не будешь же лекцию читать, правда же? Так неудобно. Так что я только отошел, забрал, да, мне эту не взяли, не дали мне эту свечку не взяли, да, пришлось передавать через правое плечо, но уже другому человеку. Да. Есть, да, такой, так сказать, ну, незыблемые есть законы, оказывается. Исполнение этого закона, понимаете, на что обращаю внимание? Исполнение вот этих вот норм. Писанных и неписанных, церковных и чисто, не знаю откуда, снизошедших. Это и есть суть христианства. Это и есть суть веры. И не вздумайте вы как-нибудь, да, отойти от исполнения этого закона. Вот в чем суть веры. Вот опять я возвращаюсь к тому же вопросу. Кто виноват, что такое дикое понимание
мы виноваты. Мы виноваты. Смотришь, тебе поем. Все стоят, как дубовые столбики или бетонные. Святая святым, все рухнули. Думаю, Господи, и никто даже не объяснит. Тебе поем. Совершается величайшее таинство, когда действительно уже пасть ниц, или, по крайней мере, глубочайший в поясной поклон сделать, если невозможно сделать земной поклон по каким-либо причинам. А святая святым – это предупреждение причастникам. Учтите, святая святым. Вы подготовились? Смотрите, чтобы не оказаться теми, о ком пишет апостол Павел, недостойно причастия, предупреждение. Даже священники не совершают в это время никакого земного поклона. Нет. Вот прошло в народе раз – и пошло, и рухнули. А тебе поем – стоят. Почему? Они виноваты, народ виноват. Извините, ни на одну йоту народ не виноват. Кто виноват? Мы виноваты. Мы. Что угодно говорим народу, а вот критику вот этого вот законнического восприятия христианства, причем эти законы неизвестно откуда приходят в сознание людей, это внедряется в людей. Они этому начинают слепо верить. И самое страшное, это не важно в конце концов, самое страшное – в этом видит сущность своей веры. Вот тогда уже, это уже тогда наступает беда. Настоящая беда. Вот в связи с этим, законническим таким пониманием христианства, я бы хотел отметить несколько моментов, на которые обратить ваше внимание. Первое, с чем придется многократно соприкасаться, постоянно, если ваши будут выступления, какие-то беседы с людьми, да, и ваши проповеди. Первое – это непонимание значения самой нравственности, уж тем более церковных установлений, церковной дисциплины в вопросах спасения. Непонимание этого. А непонимание заключается в очень простом вещи. Когда догматизируют вот это само по себе, не понимая, что это является только, ну, возможными, ну, средствами, помогающими средствами в деле спасения, ну, и вовсе не христианством. Земные поклоны нас не спасают сами по себе. Хотя правила церковные или идеи, так сказать, церковного богослужения, она присутствует, и лучше бы ей соответствовать, чем чему-либо другому. Итак, вот здесь возникают, друзья мои, несколько таких вопросов, на которые хотелось бы обратить внимание. Первое, что необходимо нам понимать, это различие между нравственностью и духовностью. Что такое нравственность и что такое духовность? Что такое нравственность? Нужно понимать это. Это характер нашего поведения в этом вот мире. Я нравственный человек, если я не ворую, не убиваю, если я никого не оскорбляю, если я, так сказать, веду себя нормально в своей семейной жизни. Вот. Я нравственный человек. То есть это характер моего внешнего поведения. Слышите? Внешнего. Внутрь меня никто не может смотреть и видеть, что там во мне. Если я не ругаюсь какими-нибудь всякими отвратительными словами, тоже я нравственный. Если ругаюсь, то говорю, я не нравственный, конечно. Если я не пьянствую, тоже, может быть, к этому то же самое относится. И так далее. Вот что такое нравственность. Это внешняя сторона, которая, к сожалению, может совершенно не соответствовать
моему духовному содержанию. Что такое духовность? Ну, прежде всего, это, конечно, то внутреннее состояние моей души, которое никто не видит. Никто не видит моих мыслей, моих желаний, моих мечтаний, моих намерений, моих злостных осуждений внутри себя, моей ненависти к кому-нибудь, моей алчности бесконечной – все это внутри меня. Это может никто не видеть, но я же могу весь быть поглощен этими вещами. А это тщеславие бесконечное, Боже ты мой, что здесь только происходит. Это все, вот это все, это и есть то, что составляет духовное содержание меня. Это моя духовность. Чем она прежде всего определяется, духовность? Вот это очень интересно. Очень интересно, чем она определяется. Большей частью бессознательно, но нередко и сознательно мы имеем определенную конечную цель, что бы я в конце концов хотел. Не какие-то промежуточные задачи, нет-нет, а конечную цель, что бы я хотел. Я бы хотел, чтобы быть славным по всему миру, не меньше. Я бы хотел быть богатейшим человеком. Я бы хотел иметь у себя гарем. О, слава, богатство суетные! Может это быть? Да. Вот вся моя духовность. Слышите, что меня определяет все мое содержание? Чем я живу? Вы слышите, чем я живу? Вот этим я живу. Вот к этому устремлены все мои мысли, помыслы, все мои дела. Вот она, моя духовность. Помните, апостол Павел писал: «Их Бог чрева». Вот моя духовность. Вы не забыли, что в это воскресенье праздновали Иоанна Лестничника, у которого 14-е слово называется, запомните, о любезном для всех и лукавом владыке чреве. Я, правда, предпочитаю говорить все-таки о любезнейшем для всех и лукавом владыке чреве. Но мне говорят, что же вы искажаете Иоанна Лестничника? Я говорю, ну, простите, но мне кажется, оно любезнейшее. Да. Видите, сколько, оказывается, духовность, чем может определяться-то? Ведь мне никто не скажет, безнравственный человек от того, что я, ну люблю покушать. Ну, кто меня называет безнравственным? Ну, правда, никто? А духовность? Ой, как это зависит. Так вот, друзья мои, почему я об этом говорю? Когда мы говорим о законническом и обрядовом магическом восприятии христианства, вот здесь вот вам аспект, один из серьезных аспектов, да. Я, оказывается, могу быть, ну, достаточно нравственным человеком, вы не скажете мне, что я безнравственный, ну, не скажете, да. И в то же время наполнен такой мерзостью, что, Боже мой, не дай Бог когда-нибудь, чтобы люди увидели, что у меня творится там. Один священник очень привел хороший пример, когда сказал так, говорил насчет ада, и сказал так: «Сами побегут в ад». Все содрогнулись, как это, кто побежит в ад? Что за чушь такая? Говорит, а представьте себе, вот вас на площади поставили, на возвышенном месте, так и собрались все ваши, все, кто вас знает. Так, а рядом под этим возвышенным местом клоака адская. И вдруг бы раз, и открылось все перед всеми. как вы о ком думали, о ком говорили, какие ваши намерения и так далее. Он говорит, все, человеку сразу прям как самый ловкий спортсмен, так бы и нырнул туда в клаку, лишь бы скрыться только от взора всех людей. Так бы избежал в эту тьму преисподней. Видите, оказывается, духовность, в чем, так сказать, она состоит. Духовность, в принципе, духовность. Мы говорим не о святой духовности, а о духовности человека, в содержании души нашей. Христианство нацелено, и Христос пришел для того, чтобы именно очистить душу, очистить. И когда мы говорим о духовном человеке, то о чем мы говорим? Мы говорим о простых вещах. О простых вещах с точки зрения языка, но очень сложных с точки зрения нашей жизни. Очистить душу от всякой грязи. Душу. Очистить душу от грязи. Не мечтай вот об этих всяких вещицах и вещах. Кстати, мысль-то, мечтание и являются импульсом в конечном счете и к нашей деятельности. Дух творит себе формы. Духовное содержание человека определяет его деятельность и в конечном счете отражается и на его нравственности, хотя в разных планах. Есть два варианта, точнее сказать. Один из этих вариантов, когда видим, что человек и нравственно становится развращенным, и показывает себя, наконец обнаруживается, что у него. Другой вариант уже посложнее. Вот тут уже посложнее вариант. Я нравственно остаюсь безукоризненным, но ко мне на козе не подъедешь. Почему? А потому что я достиг такой святости уже, что, Боже ты мой, то, что на аскетическом языке именуется прелестью. Как правило, все находящиеся в прелести, они в нравственном отношении были безукоризненны. Но вот эта гордыня их, что они достигли уже святости и совершенства, достигли Бога общения, часто уже считают, что они достигли уже и дара чудотворения и прозрения, видение Господа Бога и святых и так далее. Это сводит их с ума. Нравственный, опять-таки скажу, безукоризненный, но духовное состояние ужасное. Святые даже пишут так, что беснование телесное – это не так страшно. Вот когда человек бьется, кричит и так далее. Это не так страшно. Более того, даже говорят, это один из легких, наиболее легких путей спасения. Почему легких? Он не может ничего с собой сделать. Понимаете, в чем дело? Бес в нем, он что хочет, то и делает. Начнет рычать вам, и все. Вы, наверное, может быть, видели, но вот мне приходилось видеть иногда. Вдруг смотришь, вдруг начинает мучиться прям. Видимо, он изо всей силы держит себя. И, наконец, вдруг в нем прорывается. И начинается или крик, или еще что-то такое. Это понятно, какая борьба прям идет в человеке. Да. Это внешнее беснование – ничто по сравнению с беснованием внутренним, духовным. То есть, когда человек оказывается одержимым вот этим мнением о своей праведности. Самое страшное зло в человеке – это видение своей праведности. То есть то, что, знаете, как обычно я говорю, я хороший человек, и все. И я это знаю. Вы можете ругать меня, тем хуже для вас. Значит, вы глупые, значит, вы не видите, что я хороший. А я-то знаю, что я хороший. Вот так. Вот оно, где корень зла. Ибо если я хороший, не забудьте, если я хороший, мне Спасителя не нужно. Меня нечего спасать. Я хороший, то есть я уже антихристианин. Так вот, вот видите, вот такие вещи очень серьезные. Почему святые с такой силой говорили о необходимости приобретения смирения? Макарий Великий, например, о, интересная цитата я вам прочту, у Макария Преподобного, например, так, отношение смирения к прочим добродетелям изъясняется притчей о роскошном обеде, устроенном для царя и вельмож. Слышите? Имейте в виду, вам придется устраивать такой обед. И дальше. Но так как все было приготовлено без соли, то есть без смирения, то вместо благодарности устроивший обед подвергся только гневу царя. Так без смирения в суе добродетели человека. Без него смирение, в душу войдет гордость, с нею семь бесов, то есть все страсти. Интересно, Макарий Египетский, как это здорово, здорово определил. Так вот, вот это вот понимание законническое, что нужно сделать то-то, 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 и я уже христианин, именно сделать, и понимаете, что сделать? Вот это внешнее церковное установление исполнить их. И я уже христианин. Ходить в церковь, соблюдать пост, подходить, отчитаться, значит, в своих грехах, ну, отчет о проделанных согрешениях, то есть исповедь, то есть, извините, я не знаю, как правильно это сказать, это вы лучше знаете, да. Вот так. Подойти и причаститься, пожалуйста. А теперь даже еще, оказывается, и пособороваться надо. Неважно, это болен ты или здоров, это не имеет никакого значения. Да, так. Все мы больны. Как одна мне говорит, я уже несколько раз отчитывался. Я говорю, а чуть-то отчитывалась-то? Ну, а мы все бесноватые. Я говорю, ах ты, голубушка, вот как оказывается, да. Ну, смотри, чтобы у тебя после отчитки еще не прибавилось бесов. Да. Вот, да, вот так. Так вот, я хочу еще один момент в связи с этим сказать. Заповеди Христовы – это не закон. Закон – это что такое? Это нечто внешнее, что издается и что мы должны исполнить. Не исполним – подвергнемся наказанию. Нет. Заповеди – это не закон. А что это такое? Заповеди – это нормальные свойства нормального человека. Или сказать – свойства нормального, здорового человека. Заповеди только указывают нам. Мы, оказывается, настолько больны, что нам приходится говорить – не лги. Для меня уже это заповедь. Это ж стыдно, кажется, и говорить. Мне этим самым что указывается? Ложь – это показатель твоей болезненности. Здоровый духовный человек не может лгать. Ты что? Как это лгать? Заповеди – это свойство нормального, или по апостолу Павлу – нового человека, нормального, здорового духовного человека. Вот что такое заповеди есть, а не закон, который не спосылается Господом Богом и требуется – изволь исполнить. Не исполнишь – получишь. Нет, нет, совсем нет. Слышите? Это свойство. Но свойство, которое, к сожалению, у нас, для нас уже оказывается уже трудноисполнимыми подчас. И поэтому, оказывается, они звучат как своего рода, как закон. На самом деле это глубокая ошибка. Никакого закона нет. И то, что Господь дал заповеди, это что значит? Он открыл нам свойства нормального человека. Человек. Ты хочешь не страдать? Хочешь не страдать? Ты хочешь быть счастливым? Счастливым хочешь быть?
Хочу.
Не лги, не клевещи, не превозносись над другими и прочие-прочие вещи. Слышите, что такое? Вот оказывается, что исполнение этих заповедей – это что такое? Это есть не что иное, как путь к исцелению себя от тех болезней, которые в нас присутствуют. Вот что. Очень важно знать, а что такое здоровый? Я не знаю, не могу не врать. И вдруг мне говорят, не лги. А что? А то. Это все равно, что ты, у тебя чесотка, и ты начинаешь раздирать. Вы знаете, как бедные, которые вот страдают иногда чесоткой сильные, их ведь связывают буквально. Если их не связать, что называется, не распять буквально, так? Они раздерут буквально свое тело. Вот все такое страсти. Вот они, болезни. И указывается, когда на них, как на грех, то есть как на зло, этим самым указывается на то здоровое состояние человека, которому он призван. Но не закон это. Поэтому, когда говорят «закон Божий», ой, ну это, знаете ли, это из... Ну, для детей это верно, это закон Божий. Для детей это, по-видимому, лучше всего понять. Но когда взрослые, вдруг им закон Божий, говорят, не убий, это закон. Простите, даже ужасно представить, чтобы здоровый, нормальный, духовный человек мог такое совершить. Или не укради, не укради. Подумайте. Вот, оказывается, а не закон этот внешний. Он касается, оказывается, не внешнего исполнения того, что там Бог предписал. Нет, нет. А Бог открыл нам, кем мы должны быть, если мы хотим быть здоровыми. Здоровыми. Открыл то, что мы делаем в нашей власти, что мы хотим сделать самими собой. Не делайте этого самими собой. Не совершайте себе зла. Вот, оказывается, заповеди – это не закон. Ой, как это, я вам скажу, важно знать. Особенно это важно знать в плане, я бы сказал, психологии духовной жизни. Психологии, слышите, я говорю, духовной жизни. А именно, какой здесь момент? Момент вот какой. Часто, то есть часто согрешая, у человека появляется какое-то чувство, уже противление даже Богу. Ну, потому что понятно. Я знаю, кого-то я обидел, я знаю, что он на меня обиделся. Если я его обидел, он на меня обиделся, я же его обидел. Что-то я его обозвал и подвел и так далее. Он на меня обиделся. Так? И понимаете, как я себя чувствую перед ним? Или начинаю избегать его, или вообще порываю с ним отношения. Беда, если мы так поймем и наше отношение с Богом. Глубочайшая ошибка. Нет греха, в принципе нет греха, которым мы могли бы обидеть Бога. Не можем мы его обидеть, не можем его оскорбить. А если бы могли... О, это было бы самое страдающее существо тогда. Потому что мы непрерывно... Хватит даже одного человека, чтобы уже Бога сделать, не знаю, несчастнейшим. Уж не говоря о всех людях. Не можем. Бог остается любовью, непрерывной любовью. Он есть просто любовь, вот, как солнце. Он есть любовь, непрерывно источающая это. А мы уже, да... Можем по-разному, можем от нее закрываться и можем страдать глубоко. Своими грехами мы закрываемся от Бога. Мы преграждаем и разрушаем связь между собой и Богом. Мы, но не Бог. Надо это запомнить. Бог напротив, Что бы мы ни сделали, ждет раскаяние. Он готов, готов, да, все исцелить. Что значит раскаяние ждет? Опять восстановить с своей стороны связь с Богом, открыть эту черную завесу для лучей этого солнца, который есть любовь Божия. Вот это очень важно, друзья мои, понимать. Вот. И очень важно знать нам, что когда мы воспринимаем христианство как некий закон, то мы совершаем глубочайшую ошибку, потому что на этом пути мы очень легко можем впасть в жестокую прелесть самомнения. Исполнить закон, вот этот внешний церковный, это, я вам скажу, в миллион раз проще, чем искоренить хотя бы одну любую страстишку. И поэтому очень легко стать праведным в кавычках. Очень легко. И это будет величайшее зло. Вот это опаснейшее дело, когда мы думаем, что мы своими делами, да, мы можем угодить Богу. То есть что сделать? Стать святыми, достойными Бога. Прошу вас запомнить замечательное изречение Исаака Сирина. Оно вам пригодится тысячи раз. Я его, по-моему, приводил уже, и сейчас приведу, и буду еще приводить, потому что оно действительно изумительное. Я вам его зачитаю, хотя знаю наизусть, не вздумайте сомневаться. А то еще подумайте, что я не знаю. Вы-то должны быть наизусть отвечать, да. Но я вам прочитаю, чтобы вы точно знали до всех запятых. Воздаяние бывает не добродетели и не труду ради нее. Ну как? Я вам не говорил, когда я первую часть это прочитал на одном собеседовании с протестантами, они хотели тут же меня живьем канонизировать. Тут же, что воздаяние бывает не добродетели и не труду ради нее. Я говорю, стойте, стойте, обождите немножко, я не дочитал до конца. Не дочитал до конца. А что же дальше? Но воздаяние бывает. Но рождающемуся от них смирению, если же оно будет утрачено, то первые будут напрасны. Ух, как интересно! Слышите, добродетели, можем многое же сделать людям. Мы с вами говорили о социальном служении. Добродетели, подвиги. Какие подвиги только можно нести? Какой пост, какие воздержания, какие чтения псалтирии и прочих молитв? Не бывает воздаяния ни добродетелям, ни труду и подвигам, если не будет из этого, не родится из этого смирения. Утрачено будет все воздаяние, и все подвиги, все добродетели будут напрасны. Слышите? Напрасны. Ибо Богу не нужны ни подвиги, ни добродетели. Слышите, Богу-то не нужны они. А нам они могут, оказывается, быть полезны только при одном условии. Если мы при этом, совершая их, увидим. А вот что увидим, это совсем интересно уже. Не только интересно, а просто непредставимо даже. Оказывается, увидим, что ни одной добродетели и ни одного подвига мы не можем совершить должным образом. Макарий Великий так и молился: «Боже, очисти мя грешного, яко никогда же сотворих благое пред Тобою. Правда, там написано не «коли же» по-славянски, но я думаю, для вот широкого круга людей надо прям бы читать: «Никогда же сотворих благое пред Тобою». Вот оказывается, почему и каким образом? Да очень просто, друзья мои. Ну что, мы не знаем, что ли? Чуть-чуть чего-то сделаешь. Кажется, хорошее, и уже во внутрях уже голос тщеславия, некого грязного удовлетворения, мечтания и так далее. «Никогда же сотворих благое пред Тобою». Это сказал один из величайших святых, которого сподвижники называли земным Богом. Земным Богом. Ух, какой был! Вот были люди, а! Это была действительно эпоха. Какие-то эпохи. Действительно, бывают эпохи удивительные. Помните, как 19 век был эпохой, золотым веком русской культуры? Просто действительно, ну, поразительно, что было. Возьмите литературу, возьмите музыку, возьмите живопись. Это, ну, что-то просто потрясающее. Действительно, золотой прям век. Вот такой же век был и в сфере духовной жизни. Это 4-5 век. Это удивительные, конечно. Просто удивительные люди, которых мы встречаем там. Такие подвижники, что теперь даже, ну, и представить себе невозможно. И все ни к чему приходили. «Не коли же сотворих благое пред Тобою». Как это противоположно тем внутренним эмоциям и мыслям, которые возникают у нас, а возникают по причине какой? Нашей глубокой болезненности. Свои ничтожные дельца мы уже рассматриваем как что-то такое прям, что-то важное.